Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире радиостанция «Эхо Москвы». Программа «Цена победы». И мы ее ведущие Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Добрый вечер. Сразу же представим нашего гостя, историк Андрей Мартынов. Он не первый раз у нас в гостях. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер.
Присутствие Мартынова оправдано той темой, которую мы выбрали для сегодняшней программы. Андрей, правда, еще не написал, но пишет книгу о генерале Власове. Я надеюсь, что вы ее напишете когда-нибудь. А сегодня поделитесь некоторыми своими знаниями об этой странной, я бы даже сказал, странице истории Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, поскольку фигура генерала Власова, смотрите, сколько уже лет прошло, больше 60, она до сих пор вызывает споры и комментарии прямо противоположные. Да? Генерал Власов предстает то героем, то предателем. Были попытки даже реабилитировать его, да, где-то относительно даже недавно, относительно недавние. Правда, реабилитация не произошла, но материалов в средствах массовой информации, книг о генерале Власове, в общем-то, у меня такое впечатление, что даже прибавляется все время. И трактовки, опять же повторю, ну, фактически взаимоисключающие. Так что же такое, или кто же такой генерал Власов? Во-первых, сразу же надо, наверное, сказать, что как бы есть два периода жизни генерала. Это понятно, это до того, как он попал в плен к немцам, и после того. Может быть, такой первый вопрос сразу, Андрей, я вам задам. Это два разных человека, это два разных генерала.
Скорее, не два разных генерала, а один генерал, но с двумя альтернативными судьбами, с двумя альтернативными возможностями построения собственной биографии. Если мы коснемся периода до пленения Власова, до 14 июля, до 12, извините, июля 42 года, то мы увидим достаточно талантливого и достаточно удачливого генерала.
Напомню, я бы сказал, успешного, судя Васильевич, на фоне тех поражений, да, которые терпела Красная 20, армия, да. Вот в первый период войны, он был относительно успешен, скажем так.
22 июня генерал-майор, тогда еще генерал-майор Власов, встречает в должности командира 4-го механизированного корпуса на западном направлении. В первые же дни треть своего танкового парка, а корпус был укомплектован примерно на 95% бронетехникой.
Высокая боеготовность.
Да, очень, да. Он вынужден был отдать для тех корпусов, которые вступили в тяжелый бой в районе Бродов. Первые и наиболее крупные первого этапа войны танковые сражения. И вот, несмотря на такую ослабленность, он с 9 по 16 июня ведет бои, такой вот в форме контратак, против первой танковой группы под Бердичевым. А 23 июля, после того, как он отходит в сторону Киева, его назначают командующим 37-й армией и одновременно командующим Киевским укрепленным районом и комендантом Киева. Он ведет достаточно удачные оборонительные бои, но, как известно, сдача своевременного отхода киевской армейской группировки не было сделано, этого не хотел Сталин, он не хотел, чтобы столица Украины попала под оккупацию, просто это был бы соответствующий вполне естественный психологический шок для страны. И он уже отходит оттуда после того, как Киевский район, укрепрайон был разрешен оставить в октябре-ноябре, ведя бои в окружении в сторону Курска. Под Курском он, значит, соединяется с советской армией. И тоже вот он смог выйти из окружения, в отличие от Керпоноса, в отличие от других генералов, которые...
Из киевского окружения.
Да, имеется. Совершенно. Выйти, в отличие от многих других генералов, которые, может быть, были и тоже не самые слабые. Но, тем не менее, они или попали в плен, или... вынуждены были застрелиться, он смог это сделать. Это тоже говорит о его талантливости.
Да, и следующая была у него такая успешная страница относительно его боевой деятельности, это Подмосковье.
Совершенно верно. 20 ноября он был назначен командующим 20-й армии и, значит, вел... У него в армии, я просто один факт приведу. Его армия была укомплектована танками в огромнейшем числе, целых 15 штук. И тем не менее, имея такой вот очень ограниченный запас. Кроме этого, кстати, у него и солдат-то боевых было не так много. Он перед контрнаступлением встречался со Сталиным. И это он об этом рассказывал. И он говорит: товарищ Сталин, дайте мне танки. Для контрудара мне нужны танки. Против него действовало как минимум два, на его участке фронта было как минимум два. Две танковых дивизии, 5-я и 6-я танковые дивизии вермахта. Ну и кроме этого полевая армия, если не ошибаюсь, 9-я, кажется, против него была. Там тоже в пехотных дивизиях было определенное количество танков. Вот, и он требует. На что Сталин ему сказал: танков, товарищ Власов, танков у меня нет. Но я могу вам предоставить неограниченное число заключенных, чтобы вы из них делали... соответствующие штрафные батальоны. Вот этого добра у меня много. И вот, имея всего 15 танков, он наносит довольно серьезный удар против немецких армий, которые были против него. И к первой половине января ему удается освободить территорию, примерная территория где-то 1500 квадратных километров. В частности, он освобождает Солнечногорск и Волоколамск. Согласитесь, это
кстати, говорил,
вполне
даже, по-моему,
удачная
получил,
операция.
И даже получил прозвище «Спаситель Москвы» в то время.
Ну, 9 фотографий, по-моему, в ноябре «Правда и Известия», центральные официальные газеты, публикуют фотографии героев битвы под Москвой из командного состава. И там Власов, да.
Андрей, я прошу прощения, я вас перебью, потому что я забыл выполнить обязательную процедуру. Это напомнить нашим слушателям номер нашего СМС +7 985 970 45 45. Ждем ваших месседжей. И пейджер тоже пока работает до, как известно, первого предупреждения. Продолжаем.
Да, Дима. Я хотел бы задать Андрею вопрос,
да.
Может быть, несколько не в тему, возвращаясь к киевской операции.
Да.
Как известно, вермахт первый раз серьезно сломал зубы в Сталинграде, когда 6-я армия Паулюса оказалась втянутой в уличные бои. У Власова не было идеи как бы предложить верховному командованию точно таким же образом оборонять Киев. То есть, если бы началась оборона Киева улица на улицу, двор на двор, то сталинградская эпопея произошла бы на год раньше. Или он просто вот механически получил приказ оставить город и начал отводить войска.
Уже будучи в плену, Власов беседовал со своими немецкими друзьями, офицерами, в том числе рассказывал ему про свою киевскую эпопею. Он не хотел уличных боев, он требовал как можно скорее эвакуировать город по одной простой причине. Он не хотел прорываться в котле. Он понимал, что бои в окружении при отсутствии и авиационной поддержки, и ограниченного количества боеприпасов, он понимал, что это обернется катастрофой. И насчет Сталинграда, все-таки уличные бои, да, они привели к потерям. Но основное это все-таки окружение, мне кажется, немецкой армии и ее несвоевременный отход. Именно здесь зубы-то как раз и были вырваны. Ну, сами уличные бои, это быстрее все-таки был такой вот, ну, в худшем случае состояние гроги, если использовать боксерский термин.
Ну да, но уличные бои имели колоссальное преимущество с одной точки зрения. Они сводили к нулю эффективность использования танков.
И авиации.
И авиации, потому что бои шли в стенах одного дома, полдома занимают немцы, полдома наши. И как бы истончение человеческого ресурса в городских боях происходит намного быстрее.
Дмитрий, я хотел бы еще привести другой пример. Это восстание в Варшаве. Все-таки там большие потери были у оковцев, а не у немецких и русских частей. В частности, там бригада Каминского участвовала в давлении.
Ну, да.
Большие потери были все-таки со стороны обороняющихся. Хотя тоже улица на улице.
Ну, как бы разный уровень квалификации, скажем так.
Это да.
Вот. Возвращаясь к московской эпопее, вот все так замечательно у него произошло. Освободил 1500 квадратных километров. Стал, ну, практически национальным героем. После этого наступает следующий этап в его, ну, на тот момент блистательной карьере.
Ленинград.
Да. Который мог бы, наверное, завершиться несколько иначе, но произошло, как произошло.
Ну, могло произойти иначе хотя бы по одной простой причине. Сталин всерьез рассматривал кандидатуру Власова для ведения боев против 6-й армии Павлюса. Так что...
В Сталинграде.
В Сталинграде, да. Но насчет 2-й ударной армии.
Я просто, извините, Андрей, да. Просто напомню, что 2-я ударная армия, это и была та армия, которая, на командование которой был послан Власов приказом Сталина.
С изменением его статуса. Заместитель командующего Волховским фронтом. Командующим был будущий маршал Мерецков.
Да. И вот именно будучи командующим 2-й ударной армии, уже впоследствии, собственно говоря, Власов и попал в плен к немцам.
Да. Так вот, когда произошла катастрофа 2-й ударной армии, было проведено расследование причин этой катастрофы с привлечением органов НКВД. И в то время о судьбе Власова еще ничего не было известно.
Андрей, давайте все-таки подойдем к разгрому 2-й ударной.
И вот здесь, давайте вот, и здесь как раз было, это расследование показало причины этого разгрома, из-за этого я вот и хотел про это сказать. Было установлено, что основная вина была заключена не в «изменнических» в кавычках действиях генерала Власова, а в, мягко скажем, некомпетентности командующих соседних армий, которые должны были обеспечить фланги 2-й ударной армии. Грубо говоря, получилось примерно то же самое, что с 6-й армией под Сталинградом. Армия втянулась в прорыв
клином.
Фланги были слабые, и их должны были обеспечивать не наступающие армии, а ее соседи. Там было очень мало войск, они были не подготовлены, позиции были не подготовлены для того, чтобы удерживать эти фланги. И Линдеман, генерал-полковник Линдеман, командующий 18-й армией вермахта, который разгромил Власова, он, как очень грамотный, очень профессиональный военный, он начал давить на фланги, и в конечном счете армия была окружена. И здесь на этот счет очень хорошо высказался сам Линдеман. Когда Власов был пленен, они беседовали в штабе. Линдеман говорит: вот я начал давление на фланге, что вы сделали? Власов отвечает: я попросил у ставки разрешение на отход, потому что я боялся окружения. У меня не хватало патронов, я попросил дополнительные патроны. И мне на то и другое отказали. Следующий момент. Линдеман говорит: я прервал ваши коммуникации. Что после этого произошло? Я требовал то же самое. И мне опять отказали. Линдеман расхохотался и, поворачиваясь к начальнику своего штаба, сказал: я думал, между гитлеровским и сталинским режимом все-таки больше отличий. Но теперь я вижу, идиотизм один и тот же. Но Линдеман все-таки был генералом старой школы и...
Ну да, он был генералом вермахта.
Да, и насчет политического режима в своей стране, по-моему, особо не обольщался. И тоже один любопытный момент. Линдеман сказал, а почему вы не эвакуировались, когда еще была такая возможность? Власов сказал, что... ответил, что... И за ним присылали самолет, когда еще был последний аэродром, такой, ну, полянка, что называется.
Это, кстати говоря, не только немцы свидетельствовали, но и бойцы даже.
Да, совершенно верно.
Армии, что и... за ним прислали самолет, да. Он отказался.
Он наполнил его, там, по-моему, это был типа У-2, он тогда посадил, по-моему, раненого бойца.
Да, раненого военврача. Да, да. Раненого, вот насколько я знаю, раненого военврача, и сказал, какой же полководец бросает свою
армию. И он то же самое сказал Линдеман, и Линдеман после этого, он проникся симпатией к своему противнику. Вот. Так что вот здесь как раз и описана катастрофа. Власов здесь, ну, наверное, какая-то вина была. Может быть, следовало как-то быть, какие-то предпринимать определенные шаги. Но, скорее всего, это только бы, ну, может быть, приняли бы его не 12 июля, а там, условно говоря, 15-го. Кстати, приняли-то его тоже довольно любопытно. Его выдал староста деревни Туховежи, проезжавшему патрулю. Ну, немцы просто прочесывали, делали, что называется, зачистку территории, прочесывали местность на предмет, в том числе и поиска Власова, потому что среди убитых его не было. И они, естественно, они знали, что он не эвакуировался, и, естественно, старших офицеров и командующего армии им хотелось взять в плен. И вот староста, значит, сообщал об этом патрулю. Власов был взят в плен 12 июля. Старости за это дали корову, 2 бутылки тминной водки, 10 пачек табаку и почетную грамоту.
Ну, замечательно. Да. Вот интересная вещь. А почему Власов не застрелился, там, как тот же Керпонос, допустим?
Ну, знаете...
Возможности не было, его врасплох застали или... Просто
я думаю, что, значит, здесь был следующий момент. Они несколько раз, группа постепенно таяла, которая выходила вместе с Власовым, они несколько раз натыкались на немцев и с потерями прорывались. Вполне возможно, что Власов до какого-то момента надеялся. Они все-таки в течение довольно долгого времени, нескольких недель, им удавалось избежать плена. И, естественно, здесь этот момент сыграл роль. И второй, то есть момент того, что они попали врасплох. И знаете, мне кажется, здесь сыграл роль еще психологический момент. Его выдали свои. Он понимал, кто его. Это должно было как-то психологически сковать. Одно дело, если бы он бы напоролся, может быть, там была бы даже перестрелка. Власов все-таки был храбрый человек. Он все-таки прорывался. У него была возможность эвакуироваться. Есть версия, что он не эвакуировался, потому что боялся, что Сталин сыграет с ним в Павлова, расстреляет ему как врага народа. Но обратите внимание, командующий Волховским фронтом, который был разрушен в результате катастрофы Второй ударной армии, бывший враг народа Мерецков, который сидел на Лубянке, он был обвинен в измене родине. И спрашивается, кого из двоих Сталин бы вывел бы в расход? Своего любимчика, спасителя Москвы, удачно проводившего оборону Киева, или этого бывшего врага народа? Тем более, что, напомню вам, Мерецков не был реабилитирован на тот момент.
Да, там вот такой парадокс.
Он был освобожден, но без снятия
обвинения.
Так что, скорее всего, Мерецкого бы
могли. Виктор из Балашихи, да. Вам пишет, из ваших усток это герой. Вот странные у нас слушатели бывают. И дальше. Еще неизвестно, каким способом он одержал свои маленькие победки. Маленькая победка
под Москвой.
С 15 танками против как минимум 2 танковых дивизий.
Ну, и, кстати говоря, насчет геройства. Ну, правда, не подтверждено документально, но Власов действительно, так сказать, мало того, что он ходил в любимчиках у Сталина, да, до... Да. Своего пленения, да, так вроде как существует свидетельство, что на столе у Сталина уже лежал чуть ли не подписанный им указ о присвоении ему Героя Советского Союза.
Битву под Москвой он получил орден Красного Знамени, и я не уверен, что...
Да, что не очень много.
И, кстати, никто выше его не получил. И Жуков получил тоже Красное Знамя, тоже другое.
Кстати говоря, еще одно свидетельство отношения Сталина к Власову, это, так сказать, эскорт сопровождения, когда Власова посылали командовать вот этой второй ударной армией. Как вот в том Дугласе, который летел на фронт, да, для того, чтобы уже Власова представить в качестве командующего, летела... его сопровождали Берия и Ворошилов. То есть в таком сопровождении обычных, так сказать, командиров не высылок.
Но почему? В тот момент, кстати, его еще, кроме этого, присвоили, если не ошибаюсь, 24 ноября он получил звание генерал-лейтенанта.
Так что до 12 июля 1942 года, до дня пленения, я думаю, что Власов действительно был героем.
Безусловно.
Да,
и здесь вот возникает основной вопрос. Как же произошла вот эта трансформация личности? Он сразу заявил, что он готов сотрудничать с немцами, или это произошло через какое-то время?
Он содержался, большую часть времени он содержался в Виннице, да. В лагере для военнопленных, где были наиболее перспективные, наиболее... крупные по чинам сотрудники или же сотрудники советской администрации, или военачальники, или какие-то командиры. Не сразу, с ним довольно долго вели беседы представители военной разведки вермахта, то есть организации Гелена. В частности, Штрик-Штрикфельд, с которым они в последующем подружились. Вы знаете, мне кажется, мне сложно, любая чужая душа потемки, и объяснить причины довольно сложно. Я для себя лично думаю это так. Понимаете, это накапливалось постепенно. Он видел несовершенство военной системы, несовершенство политической системы. Не надо забывать, что он все-таки сын крестьянина, и довольно часто бывал каждое лето он отдыхал...
Не дворянского происхождения.
Да, в Ломакино.
Я говорю специально, поскольку у нас здесь есть вопрос, правда ли, что Власов был дворянского происхождения?
Нет, он был сыном гвардейского, лейб-гвардейского унтер-офицера. Вот. И он видел, естественно, видел коллективизацию, ее плоды. Он видел и участвовал в репрессиях против военнослужащих. В частности, он был когда был в Ленинградском военном округе. Все это он видел. И, естественно, эти несовершенства, и особенно вот это вот событие второй ударной армии, я думаю, просто привели к тому, что он понял... скажем так, порочность советской системы. Тем более, что, например, он... сохранились все его радиограммы из второй ударной армии, когда он просит, чтобы начали давление на фланге, потому что у него там нет просто сил. Потом у него силы просто истощаются из-за того, что армия поголовно безоружна по причине того, что нет снарядов, нет...